Николай Семенович Лесков. Праведники. Без трех праведных несть граду стояния. При мне в 48-й раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после 47 своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке. При мне он лежал одинок во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться. Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям. Смерть писателя угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетной рукой убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью. Душа уязвлена, и все кишки попутались в утробе, говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя глаза на меня, он неожиданно прикрикнул: «Что ж ты молчишь, будто черт знает, чем рот набил? Гадость какая у вас, питерцев, на сердце! Никогда вы человеку утешения не скажете! Вот сейчас на ваших глазах испускай дух!» Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертные истомы, сказал ему: «Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...» «Ты недурно начал», — перебил писатель. «Продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну». «Извольте», — отвечал я. «Итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?» «Уверен ли? Говорю тебе, что помираю». «Прекрасно», — отвечаю. «Но обдумали ли вы хорошенько, стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?»
«Разумеется, стоит! Это стоит 1000 рублей!» — простонал умирающий.
«Да, к сожалению», — отвечал я, — «пьеса едва ли принесла бы вам более 1000 рублей, и потому, но умирающий не дал мне окончить». Он быстро приподнялся с дивана и вскричал: «Это еще что за гнусное рассуждение? Подари мне, пожалуйста, 1000 рублей, тогда рассуждай, как знаешь». «Да я говорю, почему же обязан платить за чужой грех?»
«А я за что должен терять?»
«За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе все титулованных лиц и всех их, представили одно другого хуже и пошлее».
«Да, так вот каково ваше утешение. По-вашему, небось, все одно надо хороших писать. А я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости».
«Это у вас болезнь зрения».
«Может быть», — отвечал, совсем обозлясь, умирающий. «Но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу? И за то суще мне Господь Бог и поможет теперь от себя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения».
И молитва страдальца была услышана. Он суще прекрасно выспался, и на другой день я проводил его на станцию. Но зато самим мною овладело от его слов лютое беспокойство. «Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее
что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, одна выдумка и вздор. Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных по народному верованию не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель? Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных. Пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду, хотя то небольшое число трех праведных, без которых не есть граду стояния. Но куда я ни обращался, кого ни спрашивал, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедные, все это надо собрать. И потом разобрать, что тут возвышается над чертой простой нравственности и потому свято Господу. И вот кое-что из моих записей. Однодум.